5 минут. Так. Телефон звук, пожалуйста, если можно выключить, да, чтобы он не мешал. Тов, 35 минут мы начинаем капорот. Сначала я дам объяснение истории и, соответственно, истории, традиции, ошибок, традиции ошибок этого обряда, а потом мы сделаем уже практически. Значит, самое модное сейчас слово – это здоровье. Вчера услышал от Ильи Златкиса вещь, которая, в принципе, на поверхности, но вот, что называется, асимон-нафаль. На иврите здоровье – это бриют. И это однокоренное слово с боре, брия. В самом начале Торы говорится, самое начало, первые три слова Торы, брешет бара элаким, шамай ватарц. В начале Бог сотворил. Так вот, слово «бара», «бейт рэш алэф» – это тот же самый корень, что и слово «бриют». Соответственно, если исходить из этого, то есть я сначала как бы задумался, а потом взял, открыл словарь «иврит от буквы корни». Вот такое издание. Вот. И здесь 36-я страница, на корень бейт рейш алеф говорится «брия – творение», «бари» – «здоровый» в скобках, в том виде, каким был сотворен, без искажений и болезней. То есть получается, что изначальное состояние человека, состояние организма – это состояние здоровья. И болезни появляются лишь в процессе, в результате определенного поведения. Действительно, глупо задавать вопрос, там, какие врожденные болезни были у Адам Ришон, первого человека, там, или чем болел Каин. Вот. Значит, можно, конечно, сказать, болел ненавистью, вот, но физических болезней у него не было. Да, пожалуйста, заходите. Итак, получается, что пару тысяч лет, и об этом говорит устная Тора, пару тысяч лет ушло на то, чтобы люди научились причинять вред своему здоровью. То есть изначально организм был настроен как часы, он был здоровым и исправлялся с любыми неполадками, которые в нем возникали. Что приводит к болезням? Еврейская терминология говорит грехи. То есть грехи я бы сформулировал так, что это мысли и дела, которые загрязняют душу и отдаляют человека от Бога. То есть есть две вещи. Загрязнение, да? И вот это вот загрязнение, оно утончает, ослабляет канал связи с Богом. Соответственно, загрязнение души психосоматически приводит к болезням организма. отдаление от Бога, это ослабевает канал связи и, соответственно, ослабевает поддержка свыше. То есть, пользуясь современной терминологией, опять же, модным словом «карантин», это карантин от Бога. То есть человек изолируется, эта грязь изолирует человека от Бога. Как решался вопрос с этим во время храма? Во время храма была процедура, опять же, напомню коротко, весь цикл осенних праздников – это одна последовательная работа. То есть Рош ха-Шана сначала подаются надежды на то, что мы хотели бы, чтобы в нашей жизни произошло в новом году. То есть вечер надежды. Утром идут в синагогу послушать шафар. Шафар заставляет сжаться и сделать некоторый критический анализ. То есть ты надеешься на какие-то позитивные изменения в твоей жизни. Достоин ли ты их? Сделал ли ты все от себя зависящее? Что ты из себя представляешь там в каббалистической терминологии как кли, как сосуд по отношению к божественному свету? То есть мы все воспринимаемся как сосуды, и изливается божественный свет. Сосуд может быть большего размера, меньшего. Сосуд может быть из пластика, сосуд может быть из камня, сосуд может быть заполнен грязью, сосуд может быть пустой, сосуд может протекать. Чтобы получить и усвоить это божественное благословение, надо подготовить для этого почву. Это критический анализ, который проводится утром в Рош ха-Шана. И эта концепция аналогично проговаривается и Магидом из Дубна. Он говорит, почему в 10 речениях, когда Бог на Синае обращается, он говорит сначала «Я Бог ваш», а потом говорит «Да не будет у тебя других богов». Говорит, сначала надо было сказать «Откажись от этого поклонства, очисться, стань чистым листом бумаги». Потом принимай на себя уже веру в единого Бога. Он говорит «Нет, сначала человеку надо дать свет, дать направление». Когда человек начинает двигаться в сторону света, то тогда он уже в процессе понимает, что ему мешает, от чего ему надо очиститься. Вот. Значит, точно так же, когда мы говорим, то есть есть два процесса. Есть процесс приближения и процесс очистки. Значит, в Рош ха-Шана сначала надежды, потом критический анализ, потом Йом-Кипур. Йом-Кипур – это была глобальная очистка от грязи. То есть сначала мы провели какую-то самооценку, потом как бы мы обнаружили на себе эту грязь. Йом-Кипур эту грязь смывал и приближал Богу. Центральная идея Йом-Кипура, центральной частью службы в храме являлась как бы история с двумя козлами. То есть выбирались два козла, абсолютно одинаковые, там по росту, по возрасту, по весу, по цвету глаз, куплены за одни и те же деньги, подводились перед первосвященником, и он бросал жребий. Один козел возлагался на жертвенник как жертва Богу. Опять же, слово «жертва» на иврите – это «карбан». Жертва – это по-русски и в европейских языках – это оторвать от себя, пожертвовать, то есть лишиться чего-то. На иврите – это «карбан». «Карбан» – это от корня «коров». Это посредством чего человек приближается к Богу. Значит, один козел шел на «карбан» Богу, то есть прочищал канал приближения. На второй сбрасывались все грехи, эмоционально-энергетическая грязь со всего народа. Сбрасывалось на этого козла, поручали кому-то, он отводил его там за километр с кусочком и сбрасывал со скалы. То есть с грязью нечего делать, ее надо, надо сбросить. Грязь надо смывать. Значит, пост Йом-Кипура фактически это проверка на подчинение тела душе. Здоровое тело должно подчиняться душе. Опять же, если мы берем живую природу, нет животного в природе, которое кушало бы там 3 или 5 раз в день по дробному питанию. Вот, значит, не каждому животному удается раз в день что-то себе в рот положить. Вот. То есть организм физиологически настроен, что он может позволить себе там не есть несколько дней. Если организм больной, то это значит, что это слабая душа. То есть душа позволила организму дойти до такого состояния. То есть, после разрушения храма мудрецы говорят, как бы главное в этом процессе, опять же, если еще дополню, не закончил с праздниками, после Йом-Кипура, после очистки, уже следующий этап – это праздник Суккот. Праздник Суккот – время радости. Время радости – это проверить себя на способность радоваться. Мешает ли тебе что-то в жизни радоваться? Вот это вот в комплексе, оно дает полноценную работу человека над собой. Вот эти вот праздники – Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот. Йом-Кипур является необходимым этапом, то есть трудно, купаясь в грязи, больному радоваться. Когда ты прошел процесс самооценки, очищения, ты уже можешь достичь и радости. Значит, когда был разрушен храм, то мудрецы говорят так, то, что нам осталось из всего этого, нету службы храмовой, вот, но у нас осталась тшува, у нас остался критический анализ. Анализ и возвращение, тшува – это лашув, возвращение, вот, и это самое возвращение, в принципе, это и возвращение к Богу, и возвращение к себе. К себе, то есть к себе такому, каким я был создан, то есть здоровым. То есть возвращение к себе здоровым. Это один единый, в принципе, процесс. Это две грани одного и того же процесса. Мы начинали сегодня, тут часть подошла позже, мы начинали с того, что слово «бриют» и «бара», «брешит», «бара» и «лаким» – это один корень, «бейт рейш алаф». То есть, соответственно, словарь говорит, что здоровый «бари», да? «Бари» – это «ефиль». И это значит, в чем смысл фонетически слова «здоровый» – это в том виде, каким был сотворен без искажений и болезней. Это словарь корней иврита. Соответственно, мудрецы проговаривают понятие тшува, и народ, как бы услышав это от мудрецов, народ пробует, но оно так не работает. Почему оно так не работает? Потому что народ не может вникнуть во все как бы настройки каванот хазаль мудрецов. Вот. Народ читает Ведуй, Ашавну, Багадну, Газальну, то есть читает список грехов, вот, и при этом остается больной. Значит, и это странная вещь, потому что возвращение к Богу, оно должно было быть и возвращением к себе здоровому, но по факту оно так не работает. И это фиксирует Рамбам в галахическом тексте Мишней Тора, в законах Тшувы. Он проговаривает, что если человек нарушил одну из заповедей, там, то, когда раскается, отвернется от греха своего, обязан он совершить признание перед Богом. И это признание, то есть в виду, совершаемое словесно, это признание, повелевающая заповедь. И там, в третьем разделе он говорит, также те, кто обязан принести очистительную или повинную жертвоприношение, когда они приносят свою жертву за заблуждение или преднамеренные поступки, жертва искупает вину только после того, как они обратились и произнесли слова признания. То есть он вспоминает храмовую службу и говорит, что жертва без признания в грехах не работала. То есть обязательно надо было признание. Дальше он в пятом разделе говорит, козел отпущения искупление всему Израилю, а потому первосвященник произносит о ним признание от лица всего народа Израиля, как сказано, произнесет над ним признание за все преступления сынов Израиля. Козел отпущения искупает все грехи, что упомянуты в Торе. Но если не раскаялся, козел отпущения искупает только легкие грехи. Значит, тяжкие – это преступления, за которые положена смертная казнь или отсечение души. Вот. То есть, но если раскаялся, то, по идее, оно должно бы, должно, козел искупления искупал, то есть смывал эту грязь. Дальше он говорит, в наши времена, когда нет храма и нет искупающего вину жертвенника, у нас остается только раскаяние. Чува. И делает вывод, раскаяние искупает все грехи. То есть раньше было жертва плюс раскаяние, сейчас у нас нет жертвы, есть раскаяние, значит, раскаяние собой должно закрывать все. Дальше он говорит, хотя раскаяние искупает все в девятом разделе, а также сама сущность Йом-Кипура искупает вину. Существуют преступления, которые искупаются сразу же, а существуют преступления, искупления которых наступает только по прошествии времени. А в одиннадцатом он говорит, а если нарушил то, что карается отсечением души, то есть тяжелые грехи, или казнью по приговору суда, и раскаялся, раскаяние и Йом-Кипур, то есть там он писал, что как бы козел снимал, да, вот, а здесь он говорит раскаяние и Йом-Кипур, то есть то, что есть у нас сейчас, откладывают искупление, то есть не очищают, а откладывают, а постигшие его страдания завершают искупление и никак не сможет получить окончательное искупление вины, пока не постигнут его страдания. То есть возвращается баланс. Начинает он с того, что проговорили мудрецы. Раньше был козел плюс раскаяние. Дальше нет козла, есть только раскаяние. Значит, оно должно обеспечивать человеку полноту очищения, говорит. Нет, раскаяния мало, а надо раскаяние плюс, плюс страдание. То есть страдание вместо жертвы. Значит, то, что происходит в народе спонтанно появляется обычай. В Вавилоне богатые евреи заказывают охотникам антилоп, чтобы им поймали живую антилопу. Антилопа, с одной стороны, как бы животное дикое, дикие животные в храме в жертву не приносились, значит, чтобы не было как бы ассоциации с службой в храме. Но при этом хозяин семьи брал эту антилопу, возлагал руки ей на голову, и как первосвященник от имени всего народа, так глава семьи от всей своей семьи сбрасывал на голову этой антилопы грехи всей семьи. И дальше это животное отпускалось, выпускалось в, не знаю, поля, горы, не знаю, куда ее выпускали. То есть она уносила это с собой. Люди почувствовали, что это работает, что грязь снимается, то есть очищение происходит. У бедных людей нет возможности, нет денег на антилопу. Вот, начали заказывать ловцам птиц, ловить птиц кошерных, но диких. Хая, пожалуйста, сядь, чтобы мне было спокойнее. Да, спасибо. Можно я продолжу? И, соответственно, исповедовались в грехах на эту птицу и выпускали птицу. Дальше, когда быт людей меняется, начинают брать домашнюю птицу. Домашнюю птицу, как бы взяли курицу или там, значит, решили, что за женщина берет курицу, мужчина берет петуха, беременная берет курицу и петуха, сбрасывают грехи. Вот. Но курицу сколько ни подбрасывая, она не полетит. Значит, курица остается у тебя во дворе, вопрос, что с ней делать. Вот. Тогда появилось гениальное решение, гениальное в кавычках, вот, что хорошо бы тогда, то есть люди понимают, что это сбросили на эту курицу грязь, ее оставлять нельзя, вот, отдать ее бедному. А как же то, что бедный он, кроме того, что он бедный, так он за кусок этой курицы возьмет на себя всю твою грязь? Некрасиво как-то. Вот. Находят красивое объяснение. Цдака, то есть это ж благотворительность, цдака, она отменяет, она аннулирует эту грязь. И тогда человеку двойная выгода. Он и снял с себя, и он еще, то есть он сделал капару, и он еще выполнил заповедь цдаки, заповедь пожертвования. Заповедь пожертвования, о ней вообще очень много говорится в традиции. Она действительно, Бог, еще заключая союз с Авраамом, заключает два союз на двух принципах. Значит, цедек вехесед. То есть на принципе справедливости, чтобы он стремился к справедливости в мире. Второе, чтобы он проявлял милосердие. И там традиция говорит, что Хесед пришел в мир, в человеческое сознание именно через праотца Авраама. Значит, и тут получается, ты даешь эту курицу на цдака. Все прекрасно, все довольны. Проблема заключается в том, что энергетически оно так не работает. То есть попробуйте там радиоактивную курицу или курицу с сальмонеллезом там, или курицу с нитратами вот, дать на цдака вот, и проверить, аннулировались ли все проблемы этой курицы. То есть не будет ли вреда тому, кто ее будет кушать. Значит, здесь речь идет о законах энергетики. Но когда законы энергетики подменяются значит, какими-то абстрактными умозаключениями, то есть произошло смешение. Ну, там, цдака не исправляет там, поврежденную электропроводку. Не исправляет. И помахать там над поломанным чайником 50-шекелевой бумажкой, чайник не заработает. То есть есть и реальные законы. Вот. Значит, но на этом не остановились. Так как цдака было как бы теоретически как бы решено, что цдака аннулирует энергетическую грязь этой курицы, то, в принципе, цдака у нас не единственная заповедь. Бедная семья, например, которая сделает копору себе на курицу вот, и не может позволить себе, для нее это очень большая роскошь, подарить эту курицу другим, отдать эту курицу, вот, появляется идея, что есть заповедь, заповедь Сеуда Мафсеки, трапезы перед Йом-Кипуром. Соответственно, тот, кто собирается поститься в Йом-Кипур, Сеуда Мафсек, это Сеудат Мицва. Это заповедь, это трапеза. Значит, если эту курицу зарезать и приготовить и съесть ее перед Йом-Кипуром, то как бы и копору сделали, и было что покушать. Те, кто грамотные, те все-таки продолжали делать на курицу и петуха. И после того, как сделали копору, они резали и от этого избавлялись. Потом появился сервис. Так как не каждый уже может что-то делать с этой курицей, вот, то появился сервис, который многие помнят. Там перед Йом-Кипуром на рынок выносилось две сетки, клетки, петухи отдельно, курица отдельно. Ты подходишь, даешь денежку, он тебе дает петуха, вот, то есть, ты фактически купил у него петуха, делаешь копору, вот, потом возвращаешь петуха обратно в клетку, потому что он тебе уже не нужен, вот, и пошел дальше. Подошел другой, дал денежку, купил себе этого же петуха, вот, сделал себе копору, вот, тоже вернул петуха обратно в клетку. Значит, такое издевательство продолжалось пару десятилетий. То есть это только в 20 веке, я думаю. Не, раньше тоже было, бывало такое в городах. В 20 веке здесь, в Израиле, возмутились защитники прав животных. Говорят, что как бы этот петух в жизни столько не летал, сколько за один этот день. Вот. С другой стороны, И там уже фотографии там присылались и рассылались вчера смешные, там петухи сидят на дереве, вот, и говорят, что слезем только после Йом-Кипура, вот, чтобы их не достали. А проблема здесь другая. Значит, если я у этого не первый подошел взять этого петуха, вот, то вопрос, с кого, с чьей головы на чью сбрасывается. То есть вот эта вот еврейская пословица «с больной головы на здоровую» – это как раз было про копорот, то есть с моей больной на его здоровую. А тут, когда им уже до меня помахало неизвестно сколько и каких людей, вот, то я не знаю, чья голова более больная. Вот, кто на кого сбрасывает. Значит, слава Богу, что так, что это закрылось, лавочка. Вот, и осталась другая, другой патент, который как бы вообще решили с этими птицами не связываться, так как можно. А, еще одна вещь. То, что было на каком-то этапе, раввины обнаружили следующее. Кто-то бежит делать копорот там рано утром, а кто-то делает их там уже в середине дня. И когда он отдает эту курицу бедному, то это может быть уже так совсем близко к Йом-Кипуру. А курицу надо зарезать, надо выпустить кровь, надо высолить. Вот. То есть эта процедура, только высаливание – это час в соли, соответственно, ну, часа полтора надо на эту курицу, прежде чем ее можно варить, прежде чем ее можно готовить. Вот. И обнаружили в местечках такую картину, что уже все идут на вечернюю молитву, на коль-нидры, вот, а бедные сидят и гуляют этой курицей еще за столами. Значит, сказали так, давайте сделаем иначе. Так как можно, как бы, так как это работает, давать бедному это цдака, да, это работает как цдака, то можно эту курицу выкупить, перенести на деньги, вот, и дать эти деньги бедному. Все, бедный сам себе купит то, что надо, и приготовит, и успеет покушать до Йом-Кипура, не нарушая Йом-Кипур. Сейчас это все еще больше упростилось. Значит, говорится, вы сделали копору? Вот. Можно делать копору прямо на деньги, не надо связываться ни с какой курицей, ничего не надо искать, ни курицу, ни голубя. Вот. Сделали на деньги, оставьте их у себя. Вот. Аналогичную сумму вы можете перевести на счет. Вот вам счет. Вот. И так работает огромное количество иргунов, организаций, которые таким образом... Каждая организация, которая предлагает в этом свои услуги, это организация, которая работает не для себя, а организация, которая работает для людей. Вот. И пожертвовать на эту организацию – дело действительно богоугодное. И это действительно цдака. Одна проблема, что оно уже как копора не работает. Почему? Потому что в самой процедуре брался биологический носитель, и брался с одного биологического носителя, сбрасывалось на другого биологического носителя. Там Коэн сбрасывал на козла, он не сбрасывал на мешок с золотыми монетами. И козла реально отводили и сбрасывали его со скалы. Значит, тут работают законы, как в физике, катушка индуктивности. Есть одна катушка, по которой идет проводник с током, есть рядом вторая катушка, и через магнитное поле во второй появляется ток. Соответственно, по закону сохранения энергии в первой напряжение снижается. То есть чуть-чуть с первой сбросилось на вторую. Попробуйте поставить 200-шекелевую бумажку вместо второй катушки с проводником. Вот, и посмотрите, упадет ли напряжение в первой. Даже если вы эти деньги на что-то пожертвуете. То есть не надо подменять какими-то построениями теоретическими, подменять реальные законы устройства мира. Значит, итак, вывод. Цдака – это хорошо. То есть пожертвовать хорошо, но цдака – это не энергетическая очистка. Это связано как-то с твоими как-то хешбонот шамаем, то есть счетом твоей души перед Богом. То есть ты проявляешь милосердие, Бог по отношению к тебе проявляет милосердие. Вот. Но есть реальные законы. Если вы стираете белье, то у вас грязное белье, вы загрузили в стиральную машину, вот, то и вы вынули белье чистым, это не значит, что грязь испарилась. Она была перенесена на воду. Она смылась. Грязь никуда не испарилась. Вот. Но вы получили свое белье чистым. Значит, здесь такая же логика. То есть для того, чтобы капара работала, нужен биологический носитель. Значит, другое решение в отсутствии куриц и петухов – это яйцо. Яйцо является яйцеклеткой курицы. Вне зависимости, оно оплодотворенное или нет, оно биологический носитель, оно потенциально могло дать жизнь. Вот. Поэтому при наших условиях промышленности это является самым дешевым и доступным биологическим носителем для выполнения копорота. Все, сейчас мы... значит, итак, в процедуре подчеркиваю, как бы обозначаю рамки. В процедуре копорот... есть два аспекта, как мы говорили. Один аспект – это прочищение, спасибо, прочищение канала, усиление канала связи со Всевышним. Этого мы достигаем чтением псалмов до обряда и двух псалмов после. И грязь мы со своей души перебрасываем, сбрасываем на яйцо. Значит, возьмите яйцо, я сейчас читаю от имени всех присутствующих. А? Неважно, рука неважна. Вот, и выкатывать по часовой стрелке. Да. Семь кругов, семь концентрических кругов, начиная от макушки, увеличивая каждый круг читается определенное слово или фраза. Оно неравномерно, есть там по одному слову, есть там целая фраза на круг. Вот после этого сбрасываем яйцо и читаем два завершающих псалма. Значит, первый из псалмов, что мы читаем, это 130-й. Это псалом, который сейчас читается 10 дней раскаяния. Каждое утро перед тем, как перед Шма открывается Арон ха-Кодеш, читается этот псалом. Универсальный псалом, призывающий божественному милосердию. Крутить пока не надо. Сейчас я читаю два псалма, после этого вместе крутим. Шира малат мамаким кратиха Адонай, Адонай Шима Баколи, Теэна Знеха Кашуот Лекольта Хананай, Има Ванот Тишморья Адонай Ми Ямут, Ким Хас Лиха Леман Тиваре, Кивити Адонай Кифта Навшилу Дваро Ахальти, Навшила Адонай Мешамрим Лабокер, Шамрим Лабокер, Яхель Исраэль Эль Адонай, Ким Адонай Гахесет, Беарбей Мовдут, Гуевдейт Исраэль, Михколя Ванатав. Второй псалом – это 20-й. Талмуд говорит, не молятся о здоровье человека иначе, как начиная с 20-го псалма. Ламнацах мизмор ле Давид Янхо Адоной Байом Цара Исагев Хашем Лаге Яков Ишлах Израха Микодешу Мецион Исадека Искор Коль Минхатха Лоатха Идаш Несела Итен Лаха Киллавеха Вихоль Ацатха Имале Нерана Набишуатеха Ушем Элагейну Нитколь Имале Адоной Коль Мишалатеха Ата Ядати Киоши Адоной Мишихо Янегу Мишмей Кочо Вигворот ешаймино, эла бареха вела басусим, ванахну бешем адонай лагейну наскир, эма кару венафалу, ванахну камну венитадат, адонай ешия, амелах янейну бьем карейну. Так, теперь вместе. Первый круг. Зот халифати. Второй. Зот тмурати. Третий. Зод капарати. Четвертый. Зота бойца лото цихаим, ваня лехва и карнес лекаим. Зота бойца лото цихаим, вани элех вейканес лехаи. Пятый круг. Лехаим тови. Лехаим. Товим. Шестой. Аруким. Аруким. Седьмой. Улы шалом. Улы шалом. Сейчас. Давай кулечек. И два псалма за благополучие, это 121 и 128. Сейчас прочту всех. 121. Шира Амалат, Иса Инай Эля Ари, Мэн Яво Изри, Изри Мэм Адной, Иса Шамай Варес, Али Тен Ламот Раглеха, Али Анум Шамреха, Ине, Лой Анум, Лой Ашан Шамар Исрай, Аной Шамреха, Аной Цельха Льят Яминека, Йома Машемеш Лоя Кака Варех Балайла, Аданой Шмарха Миколера, Ишмор От Навшеха, Нишмор Цетеха Леха, Мэта Вадуи. 128. Шира Малат, Ашрей Коль Ирей Адоной Аллах Бедрахав, Ягия Капеха Китахель, Ашреха Ватофлах, Эштеха Кагефен Парьябер Китай Бетеха, Банеха Киштелей Зайтим Свивла Шульханеха. Ине, Кихен Яврах Говор Ире Адоной, Явреха Хадоной Мицион Уре Бетуф Рушалем, Коль Ямайхаеха, Уре Ваним Леванеха, Шалом Алисраэль. Все, чтобы у всех был хороший год и продуктивного всем поста, и чистой души, и хорошего года, и здоровья.
Спасибо.
Спасибо.
Вопрос.
Спасибо.
Вопрос. Вопрос Рафаэля.
Марха Тиматова.
Марха Тиматова.
Ирина, напишите.